«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, на «Азаттыке» «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. А тема этой недели – судебная реформа в Кыргызстане. Мы неоднократно поднимали эту тему в нашем эфире, и вот снова возвращаемся. Новость недели – конкурс на вакантные места в Верховном суде и Конституционной палате. Совет по отбору судей одобрил 6 кандидатов в Верховном суде. Среди них есть судьи, которые рассматривали политические и скандальные дела. В Конституционную палату прошел человек, подозреваемый в прошлом за вымогательство. Эту новость все эти дни обсуждали в социальных сетях, поэтому пройти мимо нее мы не смогли и не могли. В гостях в студии «Азаттыка» заместитель председателя Совета по отбору судей Барыктабасова Эльмира Бектургановна. Добрый день.
Здравствуйте.
И доктор юридических наук, заслуженный юрист Кыргызстана Кайрат Усманалиев.
Добрый день.
Внимание общественности привлекли 3 конкретных кандидата. Это Ирина Воронцова, Акымбат Архарова. Прошли в Верховный суд. В Конституционную палату прошел Максат Шамилов. В июне 2010 года Шамилов был задержан при получении взятки. А Ирина Воронцова, председатель Бишкекского городского суда. Последнее дело – уголовный процесс в отношении депутата Чуркинеша от фракции «Атамекен» Соляновой. Третья судья, судья Октябрьского района Бишкека Акымбат Архарова, рассматривала тоже один из исков по защите чести и достоинства бывшего президента Кыргызстана Атамбаева в отношении издания «Заноза». Собственно, первый вопрос. По каким критериям проходит отбор кандидатов? Существует ли какой-то механизм проверки безупречности?
Безупречность определяется, исходя из тех жалоб, которые поступают к нам. В отношении тех кандидатов, о которых вы говорите, в совет по отбору какие-либо жалобы не поступали. Следовательно, у нас не было оснований предполагать что-либо, что ими какие-либо или имеются какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали им участвовать в данном отборе в качестве кандидата на должность судьи Верховного суда. В части Шамилова хочу сказать, что поскольку он был оправдан постановлением Верховного суда Кыргызской Республики, то на сегодняшний день каких-либо оснований исключить его участие на должность судьи Конституционной палаты по Верховному суду Кыргызской Республики также не имелось.
Можно я добавлю?
Я хочу добавить, что есть обстоятельства, согласно критериям, которые нам предоставили для работы при проведении конкурсного отбора, то здесь оценивается, исходя из тех отзывов, которые поступают от граждан, тех документов, которые предоставляют сами кандидаты, и в дальнейшем уже советам дается оценка, исходя из тех ответов, которые дают кандидаты на вопрос.
Хорошо, вот если опустить вот двух последних судей кандидатов, вот Воронцову и Архарову, понятно, они рассматривали более политические дела, касаясь Максата Шамилова, человека поймали действительно со взяткой, 2 инстанции его осудили. Последней инстанции Верховный суд его оправдал. Ну, вот как так получилось, что человек, который был задержан за взятку, теперь он проходит в Конституционную палату? Вот этот вопрос меня больше всего интересует.
Вы знаете, я не могу сказать, что он уже проходит, поскольку у нас еще впереди президент Кыргызской Республики будет рассматривать. И если только президент его представит в Жогорку Кеңеш, и депутаты Жогорку Кеңеша проголосуют за него, только в этом случае он будет считаться избранным.
А для чего тогда нужен сегодня нам совет, который совет пропускает таких вот людей? Это несостоятельность вашей работы?
Есть понятие презумпции невиновности. Ага. На сегодняшний день он оправдан, согласно представленным документам, в связи с отсутствием состава преступлений. Мы не можем говорить
о нем. Хорошо, вы занимаете адвокатскую позицию. Это называется беспристрастность. Да?
Позвольте мне
Говорите, время-то идет, извините, слушатели ждут.
Ну, извините,
в конце концов...
Спросили, я отвечаю.
Должен быть какой-то. Или я должен уйти, сидеть и слушать этот формализм, да? Адвокатствующей позиции.
Ну, как вы считаете? Вот
я
в этих
говорю
делах?
То, что было представлено нам.
Давайте, теперь мне, пожалуйста.
Спасибо.
Дело в том, что я это обрисую очень просто, да? Неправильные пчелы делают неправильный мед. Вопрос, а судьи кто? А кто отбирает судьи? Это еще более сложный вопрос. Вот сколько бы не вбухивали в эту судебную реформу, да, 4,5 раза увеличено финансирование за последние 5 лет. Столько проектов. Судебная реформа. В конце концов, мы видим, какое у нас правосудие. Особенно в отдельных вопиющих случаях. Я являюсь практикующим юристом, я воочию сталкиваюсь, когда судьи элементарные требования ГПК, элементарные требования УПК абсолютно игнорируют, плюют и, главное, не боятся выносить заведомо неправосудные решения. Слава Богу, что хоть какая-то тенденция пошла, да, что вот можно теперь, может быть, есть надежда, что дисциплинарная комиссия все это поправит. Но вы абсолютно правы в том, что если изначально Совет по отбору судей делает ляпсус, а это называют ляпсусом. Ну, конечно, можно формально сказать, жалобы не поступили, а вы в соцсетях не читаете, да? Что кто-то должен ходить и кляузничать об этом, что ли? Человека действительно, значит, осудили к штрафу, к уголовному наказанию. И после этого он, это крыша назовет бетин тултуйтоп, еще подает документы. Насколько я знаю, этот преподаватель, он еще к тому же был членом совета по отбору судей. Они все туда идут, вот эти все члены этого совета по отбору судей, как будто им там медом намазано. Вот в 2003 году прошлый еще президент, экс-президент, дал практически, поставил двойку, за, когда завернул 20 с чем-то там кандидатур в межрайонный суд города Бишкека. Ушел Каравастан, все равно, значит, практически те же самые подавали во второй созыв. Есть же понятие, или народ что-то говорит, об этом надо думать. Есть понятие конфликта интересов, почему председателем этого совета по отбору судей был человек, у которого есть национальная какая-то юридическая компания, которая ходит по судам, все время выигрывает. Это есть понятие конфликта интересов. На это тоже плевали. Вот я вам просто для примера скажу. Я изучал этот вопрос. Я был экспертом в одном проекте, который назывался как раз по поддержке судебной реформы. У нас, когда вот это все создавали, мы стояли у истоков. Значит, группа наших судей Верховного суда, наш проект их вывозил, значит, в Европу. И там они изучали, как это все устроено. Для примера приведу. Вот съездили в Италию. В Италии совет по отбору судей, да, он состоит паритетно из представителя магистрата, это, соответственно, судей, да, прокуратуры и профессоров права ведущих учебных заведений юридических факультетов Итальянской Республики. Кого у нас здесь набрали, мы уже все это пообсуждали, да?
Вот
мы все знаем, что это абсолютно...
Те темы, которые я, о которых я тоже хотел поговорить. Вопрос...
Уялыш-Керек.
Эльмира Бектурганна.
Я скажу, да, как позор этому совету по отбору судей.
Как попадают в совет по отбору судей? Если, потому что есть определенная критика, что в совет попадают...
Медом намазано.
Абсолютно ангажированные, без какого-либо надлежащего отбора и конкурса. Что вы скажете по этому поводу?
Согласно законодательству, кандидата в совет выдвигает представители оппозиции и представители большинства из Джоркинша по 3 человека и совет судей Кыргызской Республики. Говорить о том, что это место медом мазано, я с вами не согласна.
Ну, а зачем вы туда пошли? Скажите мне. Вот вы все, сколько их приглашали, да? Вот единственное, что вы пришли, да? Все остальные заняты.
Так, давайте дадим возможность сказать.
Давайте не будем перебивать друг друга.
Давайте уважать друг друга.
Уважать хотя бы друг друга. Я же вас не перебиваю, если можно.
Да.
Я говорю тот порядок, который предусмотрен законодательством. Меня выдвинул совет судей. Совет судей меня выдвинула. Выдвинули судьи Бишкекского городского суда. Притом хочу отметить, что на этом собрании я даже сама не участвовала. Дело в том, что исходя из... Также принимаю во внимание работу судьи, и из личностных качеств судьи выдвигают. Если бы судьи считали меня неправильным судьем или судьей-взяточником, то никто бы за меня не проголосовал.
Поэтому... Ну вот смотрите, вы сказали, что совет по отбору судей формируется по парламентским большинствам и оппозиции. Это означает, что он изначально совет политизирован. Или вы так не считаете?
Я так не считаю, потому что равное количество как оппозиции, как большинства, так и судей.
Хотя, фактически туда приходят отметить, люди, что... которые ангажированы от той или иной партии.
Хотя хочу отметить, что мировая практика
она
такова, что судьи в Совете судей занимают 50%. Но у нас вот такая обстановка.
Вот то, что происходит в мире, вот вы начали говорить об опыте в Италии, что там происходит?
Да, итальянский
там действительно
суд.
Политизированный суд.
Да, ничего подобного.
В смысле, совет по отбору судей.
Итальянский суд самый, что ни на есть, вот на европейском континенте, очень такой принципиальный. Да? Вспомните, они даже Берлускони осудили. Причем дважды.
Да.
Один раз по гражданскому иску, когда поддержали иск его жены, он там выплатил очень большую сумму. И второй раз, когда были выявлены какие-то злоупотребления, и в итоге он там отбывал общественные работы, вносил утки в доме престарелых. Да? Вот это итальянский суд.
Считаете ли вы, что проблема заключается в самом корне формирования этого совета партии?
Я вообще не понимаю, какие мотивы вот у этих людей, которые идут, подают в эти фракции, потом, значит, ходят с каждым депутатом, там стараются там чего-то там переговорить, попросить и так далее.
Как вы считаете,
конечно,
как
они
должны
туда
попадать туда? Каким способом?
Я считаю, что вот, значит, вот как в Италии, как я уже сказал, формируется, вот по такому же принципу и надо было пойти. Нужно, чтобы было 50%. Это... А вот, я еще запамятовал, извиняюсь. Значит, там треть формируется из состава судейского корпуса, треть, значит, из числа опытных адвокатов, стаж которых не менее 20 лет, и 1/3 от профессоров права. Вот это принцип, да? У нас же попадают на самом деле случайные люди. Чего они там ходят? Никого из них не слышно, никто никакие решения не комментирует, не разъясняет. У меня такое ощущение, что там собрались между собой, так сказать, между собой вот эти вот вещи, интриги, так сказать, запуляют. И потом, в конце концов, мы получаем этот судейский корпус.
Другой вопрос, мы немножко до этого вы отметили, по поводу грантов и финансирования всей этой программы по реформе судебной системы в Кыргызстане. Сколько денег было потрачено, я точно сказать не могу, но я знаю, что в определенные годы поступали
десятки миллионов.
Определенные миллионы грантовых денег от Евросоюза, от США. Куда были потрачены эти деньги?
Вы знаете, сейчас во всех практически судах имеется видеозапись, вплоть до кабинета судьи.
Угу.
То есть это о чем говорит? Это опять же говорит о прозрачности, да? Потому что все действия, которые судья производит, они записываются. Угу. Это во-первых. Во-вторых, в каждом процессе участвуют две стороны.
Угу.
И не только две стороны, еще и третьи лица. При этом любой гражданин, судебные заседания открыты, может присутствовать при этом. За исключением тех, которым законодательство, где предусматривает закрытые судебные заседания. Поэтому говорить о том, что все это тратится куда-то, я думаю, неправильно, поскольку вот это вся видеотехника.
Вы видите вообще эффективность использования этих денег,
да,
и эффективность судебной реформы в Кыргызстане?
Я вижу, потому что сейчас, во-первых, здания судов более лучше стали, чем раньше было. Был ли момент, даже до сих пор существуют те моменты, когда судьи в кабинетах рассматривают дела, хотя должен быть зал судебного заседания. Да? Сейчас делается все возможное для того, чтобы обеспечить рассмотрение дел именно в зале, а не в кабинетах. И в этом есть очень большие продвижения. И я уже сказала, что вопрос по открытости, то, что ведется видеозапись. Кроме того, законодательство сейчас введено изменение, согласно которому, по крайней мере, по гражданским делам, сторона может без ведома суда уже вести свою запись. Имеется в виду не видеозапись, а аудиозапись. Опять же, да, есть критика, но если не будет критики, это же не говорит о том, что судебная система все хорошо. Всегда есть критика, это нормально. Я считаю, что это нормальное явление.
Показателем успешности или неуспешности судебной реформы является народ.
Угу.
Сегодня степень доверия граждан к судебной системе, как отметил депутат в парламенте, 90% людей не доверяют судам. Согласны вы с этим мнением или нет все-таки? Или вы все-таки считаете, что реформа, она идет, и причем прогрессивная?
Я считаю, что реформа все-таки идет. Почему? Потому что в судах рассматриваются не те 15-20%, которые обжалуются в вышестоящей инстанции. В судах рассматривается намного больше дел. Из всего количества, если статистику посмотреть, я не могу назвать цифры на сегодняшний день.
Но 90% недоверия судам. Вы согласны с этой цифрой?
Я не знаю, на основании каких данных взяты эти доводы, которые привел депутат. Но я скажу, что, по крайней мере, из тех дел, которые рассмотрела я лично, то я не согласна с тем, что 90% людей не доверяют. Если человеку разъясняешь, где его проблема, где он не сделал то, что должен был делать, или где он неправильно совершил ту же сделку, то человек понимает это и признает свою ошибку.
Пожалуйста, Хайрат.
Да, здесь нужно отметить, что есть большой массив разных споров, судебных споров. Большая часть из них относится к гражданскому судопроизводству. В принципе, там и не бывает как больших конфликтов. Речь идет о каких-то резонансных вещах, когда пересекаются коммерческие интересы. Когда, значит, адвокат начинает работать в роли посредников для развала, допустим, дела и так далее. Вот по вот этим отдельным резонансным делам, да, население судит в целом о судейском корпусе. И вот эти судьи, конечно, те, которые замешаны в этих коррупционных делах, они полностью грязью мажут весь остальной судейский корпус. Ну, а потом сами подумайте, логично, если где-то заработать невозможно, я имею в виду нечестных денег, да, ну, судьи решают по закону. Не зря же говорят, не знаешь, как судить, суди по закону. Вот. А что касается, допустим, того, каким образом вопиющий, да, скажем, нарушается. Вот ко мне поступила жалоба, да, по спору, который связан с мясным павильоном от кредиторов. Там, значит, судья, председатель межрайонного суда, ранее рассматривал это дело. Вторая инстанция отменила его решение, указала на его ошибки. Несмотря на это, когда снова начали рассматривать, этот председатель суда о себе же отписывает, и сам рассматривает, в конце концов, опять выносит неправильное решение. То есть налицо конфликт интересов, да? Это судья, значит, как его там, судья Абдыкаров. Значит, он прекрасно знает, да, что есть понятие конфликта интересов, да, что он должен сам заявить отвод, если сторона не заявила, потому что это грубейшее нарушение судейской этики и тому подобное. Вот оно, один из примеров того, как судьи у нас, я не знаю другого мотива, да, кроме как ангажированности и заинтересованности другой стороны. Вы задаете вопрос представителю судейского корпуса. Ну, как судья сам себя будет критиковать? Конечно, нет.
Ну, вот вы, как практикующий юрист, видите ли, в каком году? В 12-м Атамбаев начал программу государственной по реформе судебной системы. За все это время увидели ли вы положительные моменты?
Не, ну, конечно. Вот если мы возьмем вообще блок правоохранительных органов, и суд – это отдельно, это не правоохранительный орган.
Но мы сейчас говорим только о судебной системе.
Это судебная система вообще, скажем так, она обласкана властью. Для них выдаются квартиры, дело строится в первую очередь. Для них, значит, все льготы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что есть динамика роста задержания с поличным судей. Все мы видим. Чем это заканчивается? Очень часто ничем. Вот, поэтому, мне кажется, вот вы хороший вопрос задали насчет безупречности. Безупречность. Это такое оценочное понятие, безупречное поведение. Судья, значит, может быть судьей до тех пор, пока его поведение безупречно. Но в случае, допустим, с этим Шамиловым, здесь очень правильный вопрос. Слушайте, ну весь интернет гремит об этом. Об этом пишут, об этом по телевизору показывают. Члены Совета по отбору судей ничего не слышат и, соответственно, заявлений не получали.
За них должен решить президент, я так понимаю,
нет,
и парламент.
Нет. Каждый член Совета имеет право голосовать против или за и не обязан чего-то там доказывать. В данном случае, если бы я был бы членом Совета, я бы проголосовал, конечно, против, потому что те данные, которые есть, наличествуют, да, говорят о небезупречности поведения этого претендента. Но, несмотря на это, большинство проголосовало за. Другого объяснения, чем, скажем так, какая-то ангажированность, я просто не могу привести. Ну, может, кто-то действительно как формалист там, решил подмахнуть.
Вот сразу в комплексе два вопроса. Относительно прослушек, насколько неэффективны, перестали ли звонить? Ведь раньше говорили, что часто судьям звонят по телефону и говорят, что им нужно делать. И вот, собственно, второй вопрос по видеокамерам. Насколько они доступны общественности? Кто может воспользоваться этим видео? Можно ли воспользоваться в качестве доказательства или обратное?
Я бы хотела уточнить этот вопрос по поводу звонков. Со стороны кого вы имеете в виду звонки?
Абсолютно. Сегодня сотовые телефоны судей Верховного суда находятся на прослушивании. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Насчет судей Верховного суда не знаю, но они, наверное, и были на прослушивании, может, и не были. И у меня, например, таких сведений нет, что мой телефон кем-то прослушивается. Да. Это, во-первых.
Давайте сразу уточним. Кайрат.
Значит, нюанс в том, что по большому счету, действительно, да, если есть какие-то, имеются достаточные основания для того, чтобы...
Я сейчас говорю о санкционированной прослушке.
Да, да. В рамках закона об оперативно-розыскной деятельности такое допустимо. Такое допустимо. И, естественно, что человек, которого прослушивает, он не должен знать, что его прослушивает. Это на самом деле так было заявлено для профилактики, может быть, того, что вот вас могут прослушать.
А нет, но ведь нам говорили, что прослушка телефонов судей Верховного суда вполне санкционированно ведутся. Для того, чтобы искоренить всякие случаи. Помните, раньше депутаты говорили, что часто звонят наши же коллеги и просят там каких-то судей принять какое-то
Это называется, или иное да, позвоночное решение. Право, да, когда да. звонят сверху, допустим. Хотите, я вам еще один пример расскажу? Как работал один из советов, то есть в то время, когда не было совета по отбору судей, был, значит, это в 2008 годах, я могу точно сказать, да, значит, был надсовет по делам правосудия при президенте. Так вот там за один заведующий, который сейчас очень успешный адвокат, заведующий этого отдела, он просто по СМС отправлял. За кого? Вот член, я просто был свидетелем того, что член совета вот это вот, по делам правосудия вот у нас... получал указания по СМС в то время, да? Наглым способом. Так, вот этого не пропускать, вот этого поддержать.
У нас очень мало времени. Хотелось бы покороче услышать ответ.
Так, по поводу прослушки я не могу ничего сказать, но исходя из ответа, который был дан здесь, для того, чтобы были проведены оперативно-розыскные мероприятия, то человек должен подозреваться в каком-либо деянии, да, преступного характера. Поскольку за мной, по крайней мере, на сегодняшний день такого ничего нет, я не могу сказать, что мой телефон прослушивается.
Относительно видеокамер в залах.
Видеокамер в залах. Граждане обращаются с заявлением о выдаче, и этот вопрос решается руководителем каждого суда, и руководитель может выдать эту видеозапись. Был ли случай, когда выдавалось или нет, я не могу сказать, потому что я лично с таким еще не сталкивалась. Ну, хочу сказать, что видеокамера, она очень даже кстати поставлена. Почему? Потому что оно, во-первых, не только дисциплинирует судей, но и дисциплинирует сторон, которые иногда себя, так сказать, не совсем корректно ведут. И оно на пользу пошло и судье, и также лицам, которые участвуют в деле.
Может быть, мы немножко эмоционально, так сказать, вот сегодня беседовали, но я вот думаю так. Что вот этот вопиющий случай, вот это показатель не просто брака работе совета по отбору судей. Это может стать толчком тому, что я думаю, что даже в парламенте этот вопрос он не пройдет, потому что настолько это вопиющий. Встанет вопрос о расформировании этого совета по отбору судей. Я думаю, что это будет очень правильно.
Придет следующий совет судей, и что изменится? Пока не изменится система.
Сделаем эту систему максимально открытой, прозрачной, чтобы туда проходили люди, не которым медом намазано, а те, которые действительно известные адвокаты, у которых репутация, которых знают, допустим, да, которые готовы уделять свое время.
И работать. Которые заново придут по тем же спискам партийным. Да,
Поэтому нужно менять. Ну, к сожалению, это записано в Конституции, 95-й статье. Здесь этот механизм поменять будет сложно, но конституционный закон, который в 2011 году принят, да, его можно отрегулировать. регулировать, по большому счету, вот эти основные положения.
По поводу, опять же, я так поняла, в отношении с Шамиловым говорится о том, что это и вопиющий случай. Но как криминалист вы прекрасно знаете, что вы прекрасно знаете, что если человек оправдан за отсутствием состава преступления, это не говорит о том, что он его поведение не безупречно. Говорить о том, что на сегодняшний день что он здесь является лицом, который
учитывается
признан судом виновным, мы не можем сказать.
Вот смотрите, учитывается ли вопрос морали и этики?
Верховным судом оправдан?
Учитывается. Но поймите правильно, совет орган коллегиальный. И ни один человек принимает
за или против.
И каждый выставляет свои баллы. А конкурс проводится на основании закона, согласно которому проходит тот кандидат, который получил наибольшее количество баллов. Угу. Здесь уж
извините. Спасибо большое. Последний вопрос. Хотелось бы, чтобы вы коротко ответили. Реформы частично поменяли судейский состав. Новые судьи, по вашим наблюдениям, лучше старых или нет?
Я не скажу, что старые судьи были плохими, потому что я ни в одной... Я сама практически начала работать именно секретарем, и много практики получила от тех людей, которые так в то время работали. Это, во-первых. Во-вторых, да, конечно, каждое молодое поколение, которое приходит, оно отличается от тех, кто ранее был, поскольку у нас общество не стоит на одном месте.
Качественнее они лучше?
По качеству я сейчас не могу сказать, но поскольку я статистикой не владею на сегодняшний день, тем более мне говорили, что вопрос будет по совету по отбору стоять, а не по деятельности судов. Я
нет,
по этому вопросу
почему,
не готовилась.
Почему я спрашиваю? Ну, конечно, все эти суды вещи, проходят да. через вас. Вы конкретно должны знать.
На сегодняшний день по тем, ну, у нас не так уж много судей было, поэтому на сегодняшний день по тем статданным, которые нам предоставил судебный департамент Кыргызской Республики, качество отправления правосудия, оно очень хорошее. По крайней мере, по тем, кто у нас прошел конкурсный отбор, либо кто подавал заявление на должность, которую занимает на тот момент.
Спасибо. Кайрат. Вкратце, как вы считаете?
Я хочу сказать, что я сам буду подавать тоже, как, может быть, по планам, да, тоже Конституционная палата, например, да. Вот. Я вам 100% гарантирую, да, что этот состав, если будет работать, да, они просто будут заниматься мелким мстительством. Они меня не пропустят. Будут пропускать только тех, которых либо, значит, рекомендованы сверху, либо тех, которые, соответственно, договорились. Вот и все. Вот ваша правда жизни. Поэтому пока кардинальным способом мы не изменим систему отбора судей, никаких серьезных изменений в правовой реформе, в судебной правовой реформе не будет. Не надо быть для этого слишком это, оптимистичным. Есть действительно негатив. С этим негативом Верховный суд просто молчит. Просто
Эльвира
молчит.
Виктор Ганов, да как вы считаете, нужно ли менять систему вообще формирования самих членов Совета по отбору судей?
Система, в принципе, она у нас прописана в Конституции, как она формируется. И для того, чтобы его изменить, необходимо вносить...
Но нужно ли менять или нет? Или то, что есть, вполне достаточно
всего,
для того, чтобы провести хорошие реформы?
Я знаю, что будет зависеть реформа судебная не только от того, что, как будут работать судьи одни, да, а необходимо проводить те же реформы и в других структурах. Потому что почему сейчас судьи везде становятся виноватыми? Потому что последняя точка дается в суде. Хотя нужно начинать, наверное, прежде всего с правосознания. Вот тогда у нас уже продвижение будет.
И еще один очень важный момент, да? Хорошо, совет по отбору судей, может, и, так сказать, рекомендовал, прошел. Дальше там у президента есть соответствующий отдел, который может как-то кого не нужно, в принципе, как бы взять и не рекомендовать. Ко мне лично тоже обращался один, значит, коллега юрист, да, которого там на уровне аппарата президента просто взяли, сбрили. Вот. Назначили, рекомендовали другого человека. Так вот, через 3 месяца после того, как назначили этого другого человека, в отношении этого судьи было возбуждено уголовное дело за заведомо неправосудное решение. Вот вам, пожалуйста, показатель. Поэтому там вот сидит в этом Манас Всемогущий, так называемый, фамилию его забыл, заведующий сектором, да? На которого очень много различной критики. Ни по одной этой критике, да, нету ни одного управленческого решения. Всегда остаются, растут, получают звание заслуженных юристов за развал судебной системы. И все продолжается, к сожалению.
Спасибо большое. На «Затыке» снова говорили о судебной реформе в Кыргызстане. В гостях были заместитель председателя Совета по отбору судей Кыргызстана Барактабасова Эльмира и доктор юридических наук Карет Усманалиев.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.